Палатка в сесила Овса плохо защищала его от ветра. Пламя свечи дрожало на сквозняке. Он присел на свою раскладную койку с большой осторожностью, потому что от резкого движения она могла сложиться с внезапной свирепостью, грозящей потерей нескольких ногтей. Он лихорадочно листал свои записные книжки, чувствуя нарастающую панику. Овс явился сюда не для того, чтобы выступать в роли эксперта по вампирам. Где же оно? Зомби и прочие нечестивые создания. Курс глухого дьякона Трёпа, лекция раз в две недели, да ради всего святого. По этому предмету даже зачета не было. Они потратили столько времени на изучение сравнительного богословия, а оказывается, то, что ему нужно было знать, что он жаждал узнать прямо сейчас, это, к примеру, где именно находится сердце и сколько силы нужно приложить, чтобы забить в него кол.
А, вот оно. Несколько страниц каракулей сохранились, только потому что на оборотной стороне был черновик его эссе «Жития пророков Трямбряма». Кровь — это жизнь. Вампиры подчиняются тому, кто превратил их в вампира. Аллиловый дисульфит — активный ингредиент чеснока. Порфирия и ее отсутствие — симптомы. Родная почва — очень важно. Чем больше выпито крови, тем покорнее женщина. Кровь как элемент нечестивого причастия. Сообщество кровососов. Чем вампиры могут управлять? Летучие мыши, крысы, ночные создания. Погода. Вопреки фольклору, большинство укушенных просто становятся пассивными жертвами, а не вампирами. Полагают, что вампир терпит ужасные муки и жаждет крови. А носки, чеснок, священное изображение, солнечный свет смертельно. Убив вампира, освободишь всех жертв. Физическая сила и...
Почему никто не объяснил им, как это важно? Половину страницы занимал карикатурный портрет дьякона Трёпа, фактически являвшийся натюрмортом. Овс убрал книгу в карман и с надеждой схватился за свой амулет. После 4 лет обучения в семинарии он был не слишком убежден, во что именно он верил. В основном потому, что церковь так часто раскалывалась, что порой вся учебная программа радикально менялась в течение 1 дня. Но, с другой стороны, их предупреждали. Им сказали: «Не уповайте на глаз с неба. Такое случается разве что с пророками. Ом так не работает, ом действует изнутри». И все же он надеялся. Надеялся, что однажды ом заявит о себе каким-нибудь очевидным и недвусмысленным образом, и это нельзя будет спихнуть на ветер или нечистую совесть, что однажды облака разойдутся на каких-нибудь 10 секунд, и глаз возвестит: «Да, достохвальный все сил, все праведно служащий ому Овс, деяния твои угодны». Слушай, отличный был трактат о кризисе религии в плюралистическом обществе. Дело не в том, что ему не хватало веры. Но одной веры было недостаточно. Он хотел знаний. Прямо сейчас он удовольствовался бы надежным руководством по избавлению от вампиров. Он встал, и походная койка за его спиной сложилась с устрашающим лязгом. Имевшиеся у него знания ему ничем не помогли. Разве Джотто не заставил ужасного левиафана выброситься на сушу, а моря покраснеть от крови? Разве Орда, сильный в своей вере, не вызвал внезапный голод в земле Смейл? Конечно, они это сотворили. Он истово в это верил. Но какая-то часть его в то же время не могла забыть того, что он прочел о мириадах крошечных созданий, иногда вызывающих красные приливы у берегов Урта, и о том, какое влияние это, по-видимому, оказывает на местную морскую фауну, а также о странных циклонах, которые порой годами удерживают дождевые облака подальше от Смейла. Это вселяло тревогу. Он настолько хорошо владел древними языками, что ему разрешили заниматься в современных библиотеках, которые возникали вокруг цитадели. И это было новым поводом для беспокойства. Потому что искатель знаний и опыта вместо этого нашел истину. Третье путешествие пророка Сины, например, оказалось удивительно похожим на повторный перевод завета Санда в Лаотской книге Всесущего. Только на одной полке он обнаружил 43 практически идентичных предания о Великом потопе, и в каждом человек, подозрительно смахивающий на епископа Хорна, спасал избранных, построив волшебную лодку. Детали, конечно, менялись. Иногда лодку делали из дерева, иногда из банановых листьев. Порой о появлении суши возвещал лебедь, а порой игуана. Конечно, апокрифы и предания других религий, всего-навсего сказки и мифы, в то время как путешествие, описанное в книге Сины, было святой истиной, но тем не менее. Офс был уже посвящен в сан, но дополнительно прошел путь от слегка преподобного до весьма обеспокоенного молодого человека. Он хотел обсудить с кем-нибудь свои открытия. Но в церкви происходило так много расколов, что никто не мог постоять на месте достаточно долго, чтобы выслушать его. Молотки священнослужителей, прибивавших свои версии истины об Оме к дверям храма, звучали так оглушительно, что какое-то время он даже подумывал приобрести свиток и собственный молоток и подождать своей очереди в дверном списке, но отказался от этой идеи. Потому что уже понял, что на все существуют две точки зрения. Он хотел было подвергнуться процедуре изгнания злых духов, но передумал, поскольку церковь, как правило, использовала для этого довольно смертоносные методы. К тому же серьезные люди, которым чуждо чувство юмора, не оценят иронии, если окажется, что свирепый дух, который им предстоит изгнать, принадлежит самому Офсу. Эти голоса он называл «хороший Офс» и «плохой Офс». Проблема состояла в том, что каждый из них соглашался с терминологией, но трактовал ее по-своему. Даже в раннем детстве какая-то его часть считала храм глупым и скучным местом и пыталась рассмешить его, когда он должен был прилежно слушать проповедь. А другой Офс рос и учился вместе с ним. Один мальчик с жадностью читал и всегда запоминал все, что ставило под сомнение непреложную истину книги Ома, а другой Офс тем временем подталкивал его и нашептывал: «Если это правда, чему ж тогда и верить?» На что другая половина говорила: «Должны существовать и другие виды правды». А тот ему: «То есть другая правда, кроме истины?» И он говорил: «Определись уже в самом деле». И он кричал: «Не так давно амняне замучили бы тебя до смерти за то, что ты вообще осмеливаешься думать. Ты помнишь? Помнишь, сколько людей погибло за то, что пользовались мозгом? А ведь он им дарован свыше, ты же не станешь этого отрицать. Какая истина послужит извинением всего этого кошмара?» Он не понимал, как выразить ответ словами. А потом начинались головные боли и бессонные ночи. В те времена церковь постоянно раскалывалась, как и его череп. И порой ему казалось, что его муки — лишь отражение этих междоусобиц. Подумать только, ведь его послали сюда для поправки здоровья, поскольку брат Мельхио беспокоился о его трясущихся руках и о том, что Офс разговаривает сам с собой. Он не перепоясал чресло, потому как понятия не имел, как это делается, и никогда не осмеливался узнать. Он просто поправил шляпу и ступил в дикую ночь под густыми враждебными облаками.